Под масками неживые существа. Волки, ходящие покойники. Слуги вампиров, которые правят Тандерклэпом.
В толпе дружно заахали.
Мои друзья Эдди, Сюзан и Джейк называют их зомби. Их можно убить стрелой из лука, арбалета или пули, лишь попав в голову или сердце.
Роланд похлопал себя по левой стороне груди.
И, разумеется, отправляясь в рейд, они надевают под одежду толстую броню.
Хенчик кивнул. Несколько стариков и старух, которые помнили приход волков, не один раз последовали его примеру.
Это многое объясняет. Но как...
Послать пулю в мозг тоже невозможно. Потому что под капюшонами у них шлемы. Но мы видели таких существ в Ладе. Их слабое место здесь.
Он опять похлопал себя по груди.
Ходячие покойники не дышат, но у них есть некое подобие жабр повыше сердца. Если прикрыть жабры броней, они умрут. Именно туда мы и будем бить.
Низкий гул завязавшихся в толпе разговоров перекрыл пронзительный и взволнованный голос деда Тиана.
Истинная правда. Именно туда попала Молли Дулин своей тарелкой. Вроде бы и бросила не со всей силы, но эта тварь грохнулась на землю.
Рука Сюзанны так сжала предплечье Эдди, что он почувствовал ее короткие ногти. Когда посмотрел на нее, она улыбалась. Ту же улыбку он видел и на лице Джейка.
«Ну ты и хитер, старик»,
— подумал Эдди.
«Извини, что засомневался в тебе. Пусть Энди и Слайтман пересекут реку и доложат всю эту собачью чушь».
Он спрашивал Роланда, поверят ли они этой байке. Этих неизвестных «их» олицетворял тот, кто называл себя Финли Отего.
«Их набеги на эту сторону Уайе длятся больше 100 лет. И за все время они потеряли только одного волка»,
— ответил Роланд.
«Я думаю, они поверят чему угодно. На данный момент их действительно слабое место — самодовольство».
«Приведите ваших близнецов к 7 вечера. Их встретят сестры Арисы со списками на досках из сланца. Они будут вычеркивать каждую пришедшую пару. Я очень надеюсь, что к 9 вечера в списках не останется ни одной невычеркнутой фамилии».
«Ты не вычеркнешь из списка моих близнецов!» —
выкрикнул злобный голос из задних рядов. Обладатель голоса протолкался вперед, встал слева от Джейка. Коренастый, широкоплечий мужчина, которому принадлежала рисовая ферма у южной границы Кальи. Роланд покопался в памяти, и она услужливо подсказала имя и фамилию. Нейл Фарадей. Один из тех немногих, кого не оказалось дома, когда Стрелок и его котет разъезжали по фермам и ранчо, знакомясь с хозяевами. Возможно, дома его не было только для них. Трудолюбивый человек, по словам Тиана, но и выпивоха. На последние указывали черные мешки под глазами и паутина лиловых прожилок на щеках. Такие обычно уважением не пользуются, однако Телфорд и Тук одарили его благодарными взглядами.
«Еще один здравомыслящий человек в толпе безумцев», — говорили эти взгляды. «Спасибо богам».
«Да я сам повезу их в город. Пусть волки возьмут по одному от каждой пары, у меня все равно останется 3. А кроме них останется еще и ферма».
Он пренебрежительно оглядел горожан.
«Никто ее не сожжет, идиоты!»
Он повернулся и вновь проложил дорогу через изумленную и потрясенную толпу. Его тирада произвела куда большее впечатление, чем аргументы Телфорда и Тука.
«Он, возможно, беден, как церковная мышь, но я думаю, что в ближайший год проблем с кредитом у Тука для него не будет»,
— подумал Эдди.
«Если магазин уцелеет».
«Сэй Фарадей имеет право на собственное мнение, но я надеюсь, что в ближайшие несколько дней оно у него изменится», —
вновь заговорил Роланд.
«Я надеюсь, что вы поможете Сэю Фарадею его изменить, потому что если он не изменит своего мнения, у него не останется ни одного ребенка».
Он возвысил голос и простер руку к тому месту, где стоял Фарадей.
«И тогда он поймет, каково это — обрабатывать землю с помощью только двух мулов и жены!»
Телфорд шагнул к сцене. Его лицо побагровело от ярости.
«Ты сказал все, что мог в защиту своей позиции. Ты — человек, несущий смерть. Ты выплеснул на нас всю ложь.
«Я не лгу и ничего не утверждаю», — ответил Роланд. «Если у кого-то создалось ощущение, что я знаю ответы на все вопросы, учитывая, что месяц тому назад я понятия не имел о существовании волков, извините. Но позвольте, перед тем, как я пожелаю вам спокойной ночи, рассказать вам одну историю. Когда я был мальчишкой в Гилеаде до прихода доброго человека и великих пожаров, в одном из восточных феодов была лесная ферма».
«Да разве могут быть фермы, на которых выращивают деревья?» —
недоверчиво выкрикнули из толпы. А Роланд улыбнулся и кивнул.
«Речь идет не об обычных деревьях, и даже не о железном дереве, а о бальзовом, с удивительно легкой, но прочной древесиной. Лучшего дерева для постройки лодок не найти. Тоненькая пластинка едва ли легче воздуха. Их выращивали на тысячи акров земли. Десятки тысяч бальзовых деревьев стояли стройными рядами, росли под присмотром главного лесника феода. И на ферме действовало правило, которое никогда не нарушалось. Срубил два дерева, посади три».
«Ага»,
— кивнул Эйзенхард.
«То же правило действует и в отношении породистых лошадей. Имей четырех на каждую, которую хочешь продать или забить. Только не все могут его выполнять».
Взгляд Роланда обижал толпу.
«В то лето, когда мне исполнилось 10 лет, мор поразил бальзовый лес. Какие-то пауки оплетали белой паутиной верхние ветви некоторых деревьев. И они начали гнить сверху. Падали задолго до того, как болезнь добиралась до корней. Лесник, увидев, что происходит, отдал приказ немедленно спилить все деревья, чтобы спасти древесину, пока ее еще можно было спасти. И правило «спили два дерева, посади три» больше не действовало, потому что потеряло всяческий смысл. К следующему лету бальзовых лесов к востоку от Гилеада уже не существовало».
Толпа затихла. Сгущались слишком ранние сумерки. Трещали факелы. Все взгляды скрестились на лице стрелка.
«Здесь, в Калье, волки собирают урожай детей. И им не нужно их сажать, потому что, слушайте меня, женщины и мужчины все делают сами. Даже дети это знают. Камала – это не только сорт риса. Это еще и действо, в результате которого появляются новые дети».
Глухой ропот прошелестел по толпе.
«Волки берут, потом ждут. Берут и ждут. И все у них получалось, потому что мужчины и женщины всегда рожают новых детей, независимо от того, как растет рис и плодится скот. Но теперь ситуация меняется. Теперь городу грозит мор».
«Ага, ты говоришь правду!» —
воскликнул Тук.
«Ты и есть мор! Все...»
Тут кто-то сбил шляпу с его головы. Эбен Тук развернулся в поисках обидчика и увидел 50 враждебных лиц. Подобрал шляпу с земли, прижал к груди и более не произнес ни слова.
«Они увидят, что вы больше не собираетесь растить для них детей», — продолжил Роланд. «И на этот раз не будут брать по одному ребенку из каждой пары близнецов. На этот раз они возьмут всех, до кого смогут дотянуться. Так что приводите ваших малышей к 7 часам. Я даю вам хороший совет».
«Разве ты оставляешь им выбор?» —
выкрикнул Телфорд. Его лицо побелело от страха и ярости. Роланд решил, что с него хватит. Голос поднялся до крика, и Телфорд отшатнулся. Так сверкнули синие глаза.
Тебе-то волноваться не о чем, Сэй. Твои дети выросли, и все в городе это знают. Ты уже все сказал. Так почему бы тебе не завалить ебало?
Гром аплодисментов и топот сапог стал ответом на эти слова. Телфорд набычился, втянув голову в плечи, потом развернулся и проложил путь сквозь толпу. За ним последовали еще несколько человек. А вскоре после их ухода закончилось и собрание. Обошлось без голосования. Роланд не предложил им альтернативы.
«Не предложил»,
— думал Эдди, толкая кресло Сюзанны к столам с едой.
«Потому что ее и нет».